Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 17 июля по новому стилю, 4 по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, преподобного Андрея Рублева, иконописца, святых царственных страстотерпцев, священномученика Димитрия Пресвитера, благоверного великого князя Андрея Боголюбского, обретение мощи преподобного Ефимия Суздальского чудотворца, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора и епископа Киренийского, совершается также празднование в честь Галатской иконы Божьей Матери. Настала годовщина злодейского убийства царской семьи. За последние годы мы пережили тяжелую историю с обнаружением мнимых останков царской семьи. В последнее время учеными получены новые подтверждения того, что это именно мнимые останки. Бурю восторгов и негодований по поводу предстоящей, а потом состоявшейся канонизации царственных мучеников, скандалы вокруг строительства храма. Но одновременно с этим рос монастырь на Ганиной яме, на месте уничтожения убийцами тел святых. Рос и храм на крови на Вознесенской горке. Что же побуждает нас молиться святым царственным страстотерпцам? Что нам отвечать людям, которые до сих пор так возмущены канонизацией государя и его семьи, что готовы даже в суд подавать, чтобы канонизацию отменили? Уже есть и такие прецеденты. Есть, конечно, зоологическая ненависть, сатанинская, когда поджигают крест на Вознесенской горке, когда ломали крест на Ганиной яме, взрывали памятники государю под Москвой. Таким людям вряд ли можно что-то объяснить. Но есть ведь просто непонимание или незнание фактов. Надо осознавать, во-первых, что канонизация – это не отличная отметка за поведение, не признание безупречной жизни человека во всех аспектах и проявлениях, а видение того, что в жизни человека проявилась беспредельная, жертвенная, крестная любовь Христова. «Всякий человек, который до конца себя посвящает Богу, близок к Богу, свят», – говорил митрополит Антоний Сурожский. Критиковали государя как императора, как правителя, но никто никогда худого слова не сумел и не посмел сказать о нем как о семьянине, как о человеке. Его кротость, доброта, простота, смирение, супружеская верность, весь его облик – все это говорило о том, что он истинный христианин. Он оказался на троне в самое трудное, самое сложное и трагическое время русской истории. Он не справился с событиями, которые как гроза поднимались на горизонте. Но какой вывод мы можем из этого сделать? Можно ли быть уверенным, что другой бы справился? Говорит это только о том, что в этот момент Николай II не оказался ни Петром Великим, ни Иоанном Грозным, что он не был одним из тех правителей, которые как молот дробили все вокруг и на время восстанавливали порядок, но так восстановленный порядок вел к новой трагедии. Хотелось бы словами современников, потомков, близких людей и самих царственных страстотерпцев показать, какие это были прекрасные чистые люди, какая идеальная христианская семья и какие мучения вынесли они все вместе. Из письма царя-страстотерпца Николая II. «Я имею более чем предчувствие, полную уверенность, что я предопределен ужасным испытанием и не получу награды здесь, на земле. Быть может, нужна искупительная жертва, чтобы спасти Россию. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Господня. Для России, для ее счастья я готов отдать и трон, и жизнь». Из письма императрицы Александры Федоровны. «Вся жизнь борьба, а то бы не было подвига и награды. Ведь все испытания им посланные, все к лучшему. Везде видишь его руку. Делают люди тебе зло, а ты принимай без ропота. Он и пошлет ангела-хранителя, утешителя своего. Никогда мы не одни. Он, вездесущий, всезнающий, сама любовь. Как ему не верить?» Из книги протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские». Государь тратил, как теперь доподлинно установлено, на дела благотворительности и неожиданную помощь колоссальные суммы из личных средств, ограничивая в то же время себя в личном обиходе. Он носил много раз штопанную одежду. Через свою любимую учительницу детских лет, имевшую к нему доступ во всякое время, государь освобождал от платы учащихся своими взносами и отпускал крупные суммы на благотворительность из своих личных средств. После беседы с ней он всегда просил ее никому ни слова не говорить о его помощи. Обходя военный лазарет, государь увидел, что у койки одного хирургического больного стоит часовой. узнав, что на койке лежит подлежащий военному суду дезертир, самострел, которого ожидает после выздоровления тяжелая кара, государь сказал: «Скажите, кому следует, что я его прощаю, довольно с него одной русской пули, которую его наказала». Начальник жандармов обещал государю, что сотню лет не будет никакой революции в России, если он позволит произвести 50 тысяч казней. Император с ужасом и негодованием отверг это предложение. Из книги игумена Серафима Кузнецова «Православный царь-мученик». Государь имел редкое среди царей смирение, всегда сознавая, что он прежде всего человек со всеми присущими смертному слабостями, стараясь исправляться в том, что замечал за собой худого. Государь и царица относились к своей дворцовой прислуге с полным уважением к их личности. В праздник Святой Пасхи они, как родные, христосовали со всеми домашними слугами, а император — и с караульными войсками. Еще из книги игумена Серафима. С первого дня появления детей царица отдавала им все свое внимание, кормила, ежедневно сама купала, неотступно бывала в детской, часы проводила в классной, руководя занятиями своих детей. Бывало, что, держа на руках ребенка, она обсуждала серьезные вопросы нового учреждения или одной рукой качая колыбель, другой подписывала деловые бумаги. Императрица была чужда пустой атмосферы петербургского света, которой она все надеялась привить вкус к труду. Она основала общество рукоделия, члены которой, дамы и барышни, должны были сработать какой-нибудь минимум вещей в год для бедных, общество трудолюбия, инвалидные дома с мастерскими, школу народного искусства и так далее, целую сеть трудовых организаций. Ко всему этому массе людей государыня помогала материально, но никто об этом не знал. Все великие княжны воспитывались в строго религиозном духе и в строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку, без всякого сознания своего превосходства. Дети были простые и любящие все простое, образованные, естественные, нетребовательные, глубоко правдивые, проникнутые чувством долга, истинно религиозные. Государыня воспитала в них ту веру, ту силу духа и смирения, которая помогла им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Из книги Юлии Ден «Подлинная царица». После начала Первой мировой войны императрица тотчас принялась создавать собственные лазареты и вместе с дочерьми записалась на курсы сестер милосердия. Преподавала им княжна Гидроиц, профессор-хирург, и большую часть времени императорская семья посвящала лекциям и практическим занятиям. После сдачи необходимых экзаменов государыня и четыре сестры Романовы стали работать в качестве хирургических сестер, часами оставаясь в обществе раненых и почти всегда присутствуя на операциях. Вот сейчас уже у нас не монархия, а демократия, и, казалось бы, такие вещи должны быть в демократическом государстве более естественными, но можем ли мы представить жену и дочерей президента в качестве сестер милосердия, например, в госпитале для раненых на Чеченской войне? По-моему, с трудом. Из книги протопресвитера Михаила Польского. Цесаревич и его сестры поразительно сознательно и мужественно отнеслись к постигшей царскую семью перемене и, преданной любовью и заботливостью, старались облегчить государыне и государю всю горечь обиды унижений. Из письма государыне сестре своего супруга из Тобольска. «Сколько горя кругом, куда ни смотришь, слезы, но крепко верю, что время страданий и испытаний проходит, что солнце опять будет светить над многострадальной родиной». Из книги протопресвитера Польского. Пребывание в Тобольске было временем особых нравственных страданий государя. Он выражал сожаление о своем отречении, которое он сделал в надежде, что пожелавшие его удаления окажутся способными победоносно закончить войну и спасти Россию. Но за его уходом последовал большевизм, развал армии и развращение страны. Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение во избежание внутренних волнений во время войны оказалось бесполезным. Из письма императрицы из Тобольска. «Чувствуя себя матерью этой страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы теперь. Нельзя вырвать любовь из моего сердца, и Россию тоже, несмотря на черную неблагодарность государю, которая разрывает мое сердце. Но ведь это не вся страна. Господь, смилуйся и спаси Россию». В Екатеринбурге царская семья прожила 2,5 месяца среди шайки наглых, разнузданных людей, подвергаясь издевательствам и непрерывным оскорблениям. В первое время великие княжны спали на полу, и все ели отвратительную пищу из советской столовой. Караульные были поставлены во всех углах. Они покрывали стены неприличными рисунками, глумясь над императрицей и великими княжнами. Корольные не снимали фуражек, курили, плевали и ругались скверными словами. Большей частью они несли службу в пьяном виде. И в это же самое время великая княжна Ольга писала. Отец просил передать всем, кто оставался верен ему, чтобы за него не мстили, что он простил всех и молится за них, и не надо возмездия, только нужно помнить, что зло, которое сейчас есть в мире, станет еще сильнее, но зло побеждается не злом, а любовью. Царственные страстотерпцы чувствовали приближение конца. Священник, который служил обедницу 14 июля в Ипатьевском доме, вспоминает: «По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву со святыми упокой. Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи опустились на колени. Когда мы дошли с диаконом до здания художественной школы, он вдруг сказал мне: «Знаете, отец протоиерей, у них там что-то случилось, они все какие-то другие, даже и не поет никто». Один из солдат-охранников рассказывал потом на допросе. Стрекотин мне объяснил, что на его глазах комендант Юровский вычитал бумагу и сказал: «Жизнь ваша кончена». Царь не расслышал и переспросил Юровского, а царица и одна из царских дочерей перекрестилась. Один из убийц вспоминал, что царь, падая, пробормотал что-то вроде: «Не знают, что делают». Он не понял этих слов, но мы их знаем. Это слова Спасителя на кресте: «Отче, прости их, ибо не знают, что делают». В книге, которая принадлежала великой княжне Ольге, нашли стихотворение поэта Бехтеева, переписанное ею и, конечно, отвечающее душевному расположению всей царской семьи. Там есть такие строки: «И у преддверия могилы вдохни в уста своих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». И Господь дал святым царственным страстотерпцам эти нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. О царственных мучениках можно говорить бесконечно долго, и это святые, жизнь которых мы можем милостью Божией изучать, стараться понять и почувствовать их опыт, вдуматься и вжиться в него. И хотя мы должны помнить, что святость и непогрешимость — это не одно и то же, мы каждый для себя должны понять, чему мы можем подражать в жизни святых царственных страстотерпцев. И не случайно именно сейчас Господь являет нам этот чудный образ домашней церкви, взаимной семейной любви, первую канонизированную в Русской Православной Церкви полную семью, родителей и детей, являет сейчас, во времена деградации семьи, пропаганды неверности, взаимного непонимания отцов и детей. Пусть будет для нас эта святая семья идеалом духовного единения и дружбы, взаимной жертвенности, любви к ближним, любви к Богу и к Родине. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь вспоминает преподобного Афанасия Афонского, обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского и совершает память преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Молитвами святых царственных страстотерпцев, преподобного Андрея Рублева, спаси и сохрани вас Господь!